Давайте на секунду выпрямимся, закроем глаза, распрямим свой позвоночник и сделаем несколько вдохов и выдохов спокойных. Итак, приглашаем всех видимых и невидимых существ на Ананда Лахари, текст с комментарием. Значит, и давайте для архива. 8 ноября 2004 года, я Вадим Сапорожцев. Все.
Чтобы
не забыть, да. Потому что потом, когда начинаешь прослушивать, просматривать, уже с трудом начинаешь идентифицировать. Итак, давайте мы... есть ли у кого какие вопросы по йоге вообще, или по каким-то там разделам, или по Ананда Лахари? Давайте их мы сейчас рассмотрим, если они есть, и потом пойдем к нашему следующему афоризму. Так, ну хорошо, если вопросов никаких нет, тогда поехали, мы сразу начнем с афоризма. Значит, итак, афоризм, не афоризм, а стих. Это не афоризмы, это стихи.
30-й.
Стих 30-й. Держись в стороне от короны Веринчия, перед тобой восклицательный знак. Не зацепись за жесткие украшения венца убийцы Кайтапхи, которые будешь переступать, восклицательный знак. Будь настороже с диадемой врага Джамку, восклицательный знак. Эти боги лежат распростертые, когда ты стремительно идешь в твой дом, Бхаву, поднимаясь туда, откуда раздаются эти ликующие предупреждения от твоей свиты. Вот. 30 стих. Очень интересный в плане метода кундалини-йоги. Но сказать так, это несколько, опять же, принизить и смазать всю грандиозность этого стиха. Собственно, кундалини-йога, она сформировалась как продолжение вот этой более древней традиции. Была более древняя, более мощная, так сказать, вот это вот учение, не учение, философия, даже не философия, а образ жизни, вот так. Или я не знаю даже, как это высказать. И в дальнейшем появилось более, так сказать, частично известное учение, отчасти механистическое, которое стали называть кундалини-йогой. Собственно, термин кундалини-йога возник достаточно недавно. В древности не было такого понятия, как такового. Были йоги, которые использовали энергию кундалини, это да. Но, собственно, кундалини-йоги, значит, как вот такого понятия, мы не находим. Но в первую очередь, когда вот мы начинаем рассматривать эти афоризмы, давайте мы так поступим. Сперва я расшифрую буквально, что означают те или иные слова. Так вот, давайте сперва несколько мы разберемся вот в этих словах. Итак, держись в стороне от короны Веринчи. Веринчи – это имя Брахмы. Или как бы по-другому можно было сказать, от короны Брахмы. Веринчи – это одно из имен Брахмы. Не зацепись за жесткие украшения убийцы Кайтапхи. Под убийцей Кайтапхи подразумевают Вишну. Это как бы иносказательное обращение к Вишну. Точнее, какие-то слова. Значит, венец убийцы Кайтапхи. Будь настороже с диадемой врага Джамку. Это Индра. Эти боги лежат распростертые, когда ты стремительно идешь в твой дом, Бхаву. Вот слово «бхава» — одно из самых ключевых слов практики высочайших йог. Я потом подробно на нем остановлюсь и достаточно много скажу о нем. Откуда, поднимаясь оттуда, откуда раздаются эти ликующие предупреждения от твоей силы. Вот мы, так сказать, с вами описали, теперь мы должны еще раз вспомнить, что это мир Шри-Види, это мир очень... такой волшебный мир, других слов и не подобрать. И чем больше человек начинает изучать эти высшие йоги, тем больше он начинает проваливаться в этот мир. В том плане, что каким-то волшебным образом мир начинает превращаться вокруг него совершенно в другое, к чему он привык. Очень интересные такие метаморфозы наблюдаются у людей, которые начинают изучать эти высочайшие йоги. Вот представьте себе человека, который там, ну, прожил определенное уже количество лет, и уже как где-то даже привык к некоторому мироощущению. Пришли какие-то, знаете, типовые какие-то будни, что человек хоть и ждет что-то от будущего, но где-то в глубине есть такая программа, что все, где-то что-то как-то запрограммировано, и сколько ни прыгай выше, что называется, головы не прыгнешь. И это приходит где-то на подсознание, глубоко-глубоко. Ну, многочисленный опыт, да, то есть многочисленный человек наступает на одни и те же грабли, и со временем это как собаки Павлова, да, уже рефлекс вырабатывается. Вот точно так же и мы с каждым годом жизни, мы, ну, если угодно, грубеем, что ли. То есть, когда мы еще молоды, мы полны надежд, разворачивающихся планов, еще все впереди, мир такой захватывающий, интересный. А потом с каждым годом, не то чтобы мы опять же в этом разочаровались, но как-то мир не спешит исполнить свои радужные обещания. И год за годом проходит, а мы вдруг начинаем понимать, что какая-то приходит рутина, каждодневность вот эта, да? И, ну, мы как бы мы потихоньку начинаем терять амбиции. Мы теряем их, теряем, потом мы уже машем рукой, немножко где-то даже так с позиции смирения уже начинаем смотреть на жизнь. Не надо лучше, не было бы хуже, говорим мы себе и продолжаем жить. Причем это не обязательно у седобородого старика, это иногда проявляется достаточно в юном возрасте. И вот человек уже где-то даже привык вот к этой стабильности, к этой серой стабильности будни. После того, как он привык к этой серой стабильности будни, он начинает интересоваться чем-то более, ну что ли, не повседневным. И рано или поздно выходит на йогу. Затем начинает ее практиковать физически, затем начинает читать книги по йоге. И со временем, ну, в зависимости от того, как говорит древняя традиция, насколько благоприятна его карма, он выходит на все более высшие и высшие ступени йоги. А начиная с какой-то высшей ступени йоги, какой-то переключатель, срабатывает. И вдруг он иногда медленно, как в рассвет наступает, иногда внезапно, как вспышка молнии, как озарение, у него вдруг начинает меняться жизнь. И жизнь опять начинает приобретать эти контуры таинственного и загадочного, ну, такого, знаете, как вот, в раннем возрасте, что действительно все еще только впереди. Причем не важно, сколько человеку лет. Вот действительно, иной раз это бывает, когда человеку, ну, уже много за 70, я скажу, да, такой возраст называют. И вот тем не менее, бабах, и вот что-то поменялось. И он понимает, что есть часы внутренние нашего восприятия мира, есть часы внешние, ну, как обычные часы, а есть часы духовные. И вот чтобы духовные часы шли, надо двигаться в духовном, как бы, направлении. И по-настоящему мы начинаем воспринимать мир, когда мы как бы духовно выросли. Как только мы выросли духовно, мир, мы как были как в скорлупе до этого. Как, знаете, птенец, который долго-долго в этом своем яйце сидел. И сперва ему было интересно, о, яйцо, вот он превращается в цыпленка. Потом он уже где-то привыкает к этой скорлупе. Ну, скорлупа и скорлупа. А потом наступает момент, когда он из этой скорлупы потихонечку вылупляется. И мир начинает, предстает перед ним совершенно другой. Совершенно другой. Вот примерно та же самая ситуация и в этой йоге. У человека появляется ощущение, когда он в нее погружается, в эту йогу, в эту шри-видию, знание шри иногда это переводят, но это более емкое понятие видья. Все как бы, знаете, в хорошем смысле слова расплывается. Нет такого, знаете, таких каких-то жестких, в отрицательном смысле слова, каких-то лимитирующих факторов или ограничивающих факторов. И это даже это словами не передать такое состояние, как об этом отзываются очень многие, вот, значит, те, с кем им удалось, значит, беседовать. Словами этого не выразить. Но, знаете, чувствуется какая-то исходящая сила, даже это не сила, а что-то внутри, знаете, вот что-то внутри, что, необычность от этих людей. При всей своей похожести на всех других людей, что-то в них есть необычное. И не то, что они это скрывают, там что-то, нет, они пытаются с этим делиться. Ну, по-разному, понятно, у всех по-разному его личная судьба. Кто-то активно этим делится, кто-то, наоборот, не склонен так активно афишировать, но склонен делать какие-то другие благие дела для этого мира. Вот. И вот тогда приходит качественно новое ощущение жизни, вообще сама жизнь. И многое то, что было тайным вот, в древних трактатах, непонятно и туманно, становится как на ладони ясно и понятным. Причем самое интересное, что не только, допустим, в традиции йоги, а в других традициях. других философских течений. Более того, тогда приходит настоящая практика. Практика со своим телом, с органами восприятия, со своим воображением, со своими способностями, со своими ощущениями. Вот по-другому. Вот еще раз хочу подчеркнуть, до этого мы жили, и нам казалось, что все, мы так и умрем. А тут оп, и что-то поменялось. И вот оно поменялось, и пришло к нам новые, ну как, знаете, новые горизонты, новые дороги перед нами открылись. И вот этот текст, он написан как для людей, которые еще только-только начинают интересоваться вот этим новым мироощущением, новым мировосприятием, новой вот этим жизнью, так и для людей, которые уже более того, уже более-менее как бы в это уже погрузились. И тогда для них это представляется уже вполне осмысленными объяснениями этих практик йогических. Как направлять энергию, как относиться к миру, как воспринимать какие-то такие вот моменты. Потому что этот текст тут же превращается в подробнейшую инструкцию по тому, как сделать ту или иную практику. То есть, на первый взгляд, значит, это тяжело понять, но вот чем больше вы начнете погружаться в этот мир Шри-Видьи, тем более четче вы начнете понимать внутренний смысл. Ну и опять же, мои дежурные слова о том, что в первую очередь, я на этом настаиваю, вы должны идти через главные ворота в этот храм или в эту страну прекрасную, Шривиди, йоги, вот этого высшего знания. Есть, знаете, такая вот очень часто применяющаяся аналогия, в том числе вот такой великий вот мастер, учитель, не знаю даже как сказать, как Рамакришна, он приводил такой пример, что есть, как в любом доме, есть много входов в этот дом. Есть парадная лестница. Вот я по Москве хожу и время от времени прохожу мимо какого-нибудь, знаете, старого особняка. Там, где предполагалось останавливаться кареты, и такие вот помпезные, такие очень красивые лестницы ведут наверх. Раньше, вероятно, они были убраны коврами, цветами, стояли, значит, слуги. Все было чисто, красиво, чинно. И, значит, когда приезжала, значит, какая-либо госпожа, она выходила и поднималась вверх. Или кто-нибудь, значит, вот из... То есть какому-нибудь человек аристократический приезжал и поднимался вверх по главному входу. В то же время в этом же доме есть миллион других входов. Есть вход, через который мусорщик выносит свой мусор из этого дома. Есть вход, через который, значит, заходят слуги. Есть вход, через который заходит охрана. Есть вход, через который завозят продукты. Не говоря уже о всяких других ходах, таких как там подземные ходы, там тайные, значит, чтобы незаметно выходить и входить вот в этот особняк. Вот такая аналогия, что вот в это высшее состояние можно войти, ну, по-разному. И я бы хотел, чтобы вы в первую очередь научились видеть вот этот самый главные ступеньки, главный парадный вход, подъезд. И вот он называется Бхава. Бхава. А когда вы вошли в дом через главный парадный подъезд, то потом вы можете, конечно, изучить и все остальные входы, которые есть в этот дом. Вы можете узнать, как проникнуть в этот же дом незаметно. Вы можете, значит, вот тем же методом, которым в этот дом приходят слуги. Ну и так далее, и так далее. У дома, еще раз повторюсь, много входов. Вот такая же аналогия с пониманием Анандалахари. Есть много интерпретаций на каждый из этих стихов. Есть совсем механистическая, где объясняется шаг за шагом, то есть пытаются расшифровать вот в буквальном смысле, как поднимается, как осуществляется та или иная йога. Но это немножко, знаете, как не сказать, такой воровской метод. Да? То есть он какой? Ну вот я сейчас древний трактатик сейчас быстренько прочитаю, узнаю там, как там надо чего делать. И этим самым во мне откроются магические способности, и я достигну могущества, думает про себя человек, весьма обоснованно, и действительно достигает могущества. Очень многие влиятельные люди, сейчас даже вот в наше время, не говоря уже про прошлое время, они интересовались этими всеми йогами и другими оккультными науками больше потому, что это давало потенциально могущество. Вот почитайте произведения, связанные там с таким персонажем, как граф Калиостро. Ведь это же реальные персонажи, исторические.
И Гитлер тоже тогда...
Абсолютно правильно, Гитлер. Да. Именно Гитлер. Поговаривают даже, что и в нашей стране, значит, верхушка интересовалась. И действительно, совершенно любопытные сейчас начинают всплывать факты о том, значит, какие были взаимоотношения некоторых ключевых, допустим, фигур в ЧК НКВД с какими-то, значит, представителями оккультизма, которые вплоть там, до какого там 36-го года, пока их за большим числом не расстреляли, много перебили, значит. А некоторые, кстати, пережили прекрасненько все. все смутные времена и умерли, как называется, в своей постели. Я имею в виду из тех, кто занимался оккультизмом. Так вот, очень многие стремятся попасть вот в это здание, знаете, не потому, что это дворец, в котором можно жить, а как воришка, который туда забирается, чтобы залезть в шкатулочку, вытащить какую-нибудь штучку ценненькую и удрать, опять же, из этого же здания, чтобы потом ее подороже продать, и жить, опять же, вот с этой чернью, где-то там, значит, в этих трущобах остального мира. Вот этой же участи, к сожалению, в свое время не избежала и Индия. И отчасти такое могущественное учение, как хатха-йога, было этим скомпрометировано в свое время. И потребовались годы, и уже европейский рационалистический, так сказать, рациональный разум, чтобы вернуть, допустим, хатха-йоге заслуженную репутацию действительно чего-то грандиозного, потому что одно время к хатха-йогинам в Индии относились как к таким, знаете, фокусникам, типа наших цыган, которые просто бродят везде, показывают фокусы за деньги. Ну или что-то там такое делают, опять же, магическое, но опять же с явной целью получить за это какие-то деньги. Вот такая вот тенденция сейчас наблюдается на Западе. Есть очень-очень много умных людей, которые уже достаточно умны, чтобы понять о том, что существует нечто высшее, но еще недостаточно искушенные в жизни, чтобы понять, что, ну как бы, такими способами счастья не получить. Можно действительно получить могущество, можно получить знания в плане того, как там обогатиться, или какие-то сверхспособности получить, или еще чего-то. Но личного счастья в плане, знаете, успокоенности внутренней, это не дает. Точнее, это как дает, так и не дает. Это, ну, вопрос внутренний, а не вопрос техники. То есть не существует никакой такой, значит, вот вещи, которая бы сделала человека счастливым в плане, знаете, такого, что типа украл и пользуешься. Хотя, конечно, бывает разная, опять же, карма у людей. И очень интересно, что многие вот такие люди, которые начинают как бы, вот как эти воры проникать в это здание, чтобы украсть из шкатулочки, значит, этот вот что-то ценненькое, и действительно проникают и крадут, а потом выходят, как воришки, продают. А потом они понимают, где они, ну что они были, можно сказать, в такой области, да, совершенно запредельной, но вынесли, они как бы разменялись по мелочам. И до них это доходит, и некоторые из них опять же возвращаются в эту область. Но так как они уже знают все эти тайные ходы, значит, как можно туда зайти и что там украсть, они могут точно так же туда и зайти, опять же, этим тайным путем, и уже больше не возвращаться, более того, они туда входят не для того, чтобы воровать, а просто им привычнее зайти через вот этот вот черный вход. Но заходят они, еще раз, для того, чтобы там и остаться, в этом новом мире, мироощущении, в этом таинственном мире Шри-Види. Таким образом было, как бы в кавычках, украдено огромное количество практик, огромное количество магических методов, которые потом передавались, значит, вот, клановым образом от одной какой-то мелкой группки вот этих вот последователей, как бы, их даже нельзя назвать духовными обществами, это, знаете, такие кланы типа вот таких средневековых кланов, ну, не ремесленники, а такие вот как бы как магические кланы. Люди, которые обладают какими-то техниками, какими-то знаниями, успешно ими пользуются, очень ревниво оберегают их и передают очень ограниченному кругу людей. Но изначально взяли все эти техники они как раз вот таким же способом, как воришка, зайдя в этот, значит, храм великий в Шри-Види, взяв оттуда эту ценность и уйдя. На самом деле, как к этому относиться? Следует ли нам обижаться, так сказать, вернее, на таких людей, которые, или как-то оставить их в покое? Можно обижаться, как это сказать? Ну, проявлять негатив по отношению. Это нам Нам, к счастью, это не дано понять. Все методы, которые ведут в дом, все они благословенны. Они все нужны. Они все были сделаны именно для того, чтобы рано или поздно человек туда попал. Но если человек был в прошлой жизни, я прошу прощения, вором, то и в этой жизни он будет, как, знаете, как тараканы огня боятся любых парадных подъездов. Он будет себя неуютно чувствовать на этой, знаете, великолепной лестнице, украшенной золотом и покрытыми коврами. Ему гораздо, знаете, проще шмык, значит, вот в свою лазейку и как-то там выбраться. Так вот, возвращаясь от этой аналогии к этому афоризму, и, точнее, к комментарию этого афоризма, я все-таки призываю вас, попробуйте подняться сперва парадным входом в это здание, в понимание Шривиди, а потом вы и так узнаете все остальные входы, которые только есть в этом здании. Сперва войдите туда на порыве бхавы, а потом вы уже узнаете все эти многочисленные магические методы, вот, которые сейчас называются иногда тантрическими методами, пробуждение внутренних скрытых сил, внутренних этих способностей, всех этих телепатий, телекинезов, гипнозов. И вот этот целый-целый клубок, огромный клубок вот этих вот всех моментов, которые потом и так вам будут доступны. Поэтому я комментарий начинаю с парадного подъезда.
Можно спросить?
Да, конечно, если вопросы сразу
задать. Что имеется в виду парадный подъезд?
Да, вот я сейчас я как раз начну это говорить. Так вот, в первую очередь, вы должны относиться к этому, как я сказал, как к поэтическому произведению. Как к тому, как влюбленный юноша, я постоянно повторяю эту фразу, как влюбленный юноша, который пишет любовные стихи своей любимой девушке. Вот относитесь в первую очередь в понимании этого стиха именно так. Это поэтическое, возвышенное произведение любви, влюбленности. Вот. А только потом уже начинайте читать огромное количество трактатов, а их действительно очень приличное количество трактатов, комментариев на вот эти, афоризмы в плане того, как это надо понимать в иносказательном смысле, как это надо понимать в плане практики, как это надо понимать в других каких-то планах. Итак, это произведение, это, знаете, как мне когда-то возникает такое желание, вот если бы в нашей среде, вот в нашем круге, который изучает йогу, изучает Шривидию, интересуется такими высочайшими йогами, как йога влюбленности, тантра-йога, ну, понятно, йогу секса там, и так далее, вот нашлись люди с артистическими данными, можно было бы записать это в виде такого речитатива, но нужен по-настоящему большой такой артист. То есть человек, который бы с чувством мог произнести эти афоризмы вот именно с ощущением. То есть с интонацией, я не знаю, ну это для людей искусство, так сказать, более привычная среда. Я все-таки по образованию технарь, хоть и получил, значит, вот магистра, значит, вот, мастера, значит, вот управленческого, и в свое время специально занимался проделом своего, значит, образования. Я получил второе образование, уже гуманитарное. Но, тем не менее, все равно это, может быть, культура нашей страны, где всегда ценились, знаете, технари, техники. Вот как сделать атомную бомбу? Вот Ляпкин-Тяпкин знает сделать. Как сделать, значит, там автомат, который там стреляет лучше всего в мире? Вот этот. То есть у нас, как сделать там истребитель, который там... У нас какой-то, знаете, такой в нашей стране менталитет, он больше в повседневной жизни, вот на работе, Вот он такой, знаете, вот разложить по полочкам, логически все сделать, чтобы действительно запустить. А самого верха этого, верхушка айсберга, это вот это то, что называется загадочная русская душа. Действительно, она непостижимая. Когда человек, даже делая тот же автомат, или тот же самолет, или еще что-то, где-то на самом верху руководствуется какими-то совершенно ему только понятными эстетическими какими-то такими принципами. Вот почему и автоматы получаются лучше всего, и самолеты быстрее всех летают. Что верхушка этого как раз вот и в области чего-то вот такого искусства, а потом опускается вниз. Но, к сожалению, как бы это всегда скрыто, да и не развито. Так вот, если бы нашелся человек, который мог бы это все прочитать с интонацией, что держись в стороне, то есть это обращение прямое, вот прекрасная девушка, которая бежит к своему возлюбленному, которая безумно его любит. И можете себе представить так, ступеньки выше, 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 выше. Знаете, можно было в клип снять такой, многоэтажный дом, да, а наверху, значит, вот ее любимый. И вот она бежит по ступенькам, знаете, как девушка, которая знает, что любимый уже приехал домой, она его долго не видела, там, допустим, он куда-то уезжал, а лифт не работает, да. И вот она уже бежит по ступенькам, значит, чтобы как можно быстрее встретиться. Она ничего не видит, ничего не слышит, она вся в состоянии, она вся в состоянии экзальтации, влюбленная экзальтация. И вот сверху, как здесь сказано, раздаются ликующие голоса, сверху, значит, ее свиты, ну, как бы, богиня Шри, у нее многочисленная свита, практически все боги – это ее слуги. Ликующие голоса, потому что это самое прекрасное зрелище, самая прекрасная вещь, которая только может быть на свете. Влюбленная девушка, бегущая к своему любимому. И это вызывает сразу же в душах всех небожителей необъяснимую радость и ликование. И вот, как этот многоголосый хор, значит, сверху ликующим голосом говорят ей, но в то же время предупреждают. А предупреждают вот для чего. Когда на ранних стадиях вот этого подъема, да, значит, вот почему такой образ? Вот этот образ, который, я вот сейчас здесь сделаю паузу, хотя, может быть, это будет сейчас немножко нелогично, я потом с этого же момента начну. Так вот, это потом то, что стало называться кундалини-йогой. Под бегущей наверх этой влюбленной девушкой как раз и в более, как бы, другом, иносказательном смысле, и понимают пробудившуюся энергию кундалини, вот эту основную нашу жизненную энергию, витальную энергию, как ее еще называют. И вот она начинает подниматься вверх. И она начинает подниматься вверх, как бы проходя этаж за этажом нашего тела. Почему я сделал это сравнение в виде многоэтажного дома, где на самой вершине, вот в этой башне, значит, ее любимый ее ждет. И вот тут вот эти ликующие голоса, которые доносятся вот с того уровня, вот как здесь сказано, твой дом Бхава. Вот с этого уровня Бхавы раздаются эти голоса, предупреждающие. И только лишь человек, имеющий в своей душе Бхаву, слышит их и избегает всех опасностей подъема кундалини. Если мы говорим об этом вот в таком приземленном, в таких приземленных терминах, потому что термин пробуждения кундалини — это не парадный подъезд этого дома. Это, к сожалению, одно из вспомогательных, значит, вот входов, которые, точнее, как бы более, это как сказать, технический вход. Это, конечно, не вход воров, да, но это технический вход. А, Так вот, на пути этого технического входа, если человек идет, да, он может споткнуться какой-нибудь там станок или там какие-нибудь там инвентарь, я не знаю, ну что обычно, когда мы по техническому входу заходим, там иногда на пути лежат вещи, которые нужны для выполнения работы, но которые иногда, знаете, затрудняют прохождение. Иногда, вот знаете, по цеху идешь к какому-нибудь заводу, да, там стоит, значит, конструкция какая-то, тут какие-то шланги, что-то все. И вот можно зацепиться за что-то, и, в общем-то, это будет не весело. Вот еще так же и пробуждение кундалини. Можно технически пробуждать ее, но в момент подъема можно зацепиться за такой какой-то внутренний агрегат, внутренний станок, что будет совсем не весело тому, кто пробудил эту энергию кундалини. С другой же стороны, значит, вот если мы идем этим путем, но в душе мы как бы идем по парадному подъезду, то есть в состоянии бхавы. Состояние бхавы — это состояние мира. Очень сложно перевести этот термин. Очень сложно. В европейских языках нет аналога. Бхава — это когда вы что-то считаете, даже если все вокруг говорит об обратном. Это не интуиция. Это в одном слове и воля изъявления, и воля утверждения, и состояние эмоций, эмоциональное состояние, и состояние разума. И это и внутренний подъем. И весь спектр других положительных эмоций, которые вокруг этого, как, знаете, пчелы вокруг королевы пчел вертятся. Перевести это невозможно. Пытались перевести это таким очень интересным словосочетанием — религиозный экстаз. Вот я одной из таких попыток слышал. Вот, приводили в пример там святую Терезу, которая вот в этом религиозном экстазе. Это какое-то внутреннее знание. Это какая-то внутренняя непостижимое какое-то вот восприятие другого мира. Вообще на тему слова «бхава» можно написать целую книгу. Все приближаясь и приближаясь в описании этого состояния. Но на самом деле самое близкое из описанных вот таких моментов — это, вы знаете, как состояние влюбленности. Которое иногда спонтанно возникает. Как бы спонтанная бхава. Девушки говорят: «Господи, да кого ты любишь? Ты посмотри на него». А она этого не видит, видеть не хочет и никогда не увидит. И будет права. Это очень тяжело объяснить, очень тяжело объяснить. Так вот, вот в этом состоянии и жизнь потом, как бы твой дом бхава. Это когда вы сами творите Вселенную. И внутри. Но нельзя сказать, что вы ее творите. Вы ее воспринимаете, потому что Вселенная уже и такая сама по себе есть. Вам нечего творить, уже все давно сделано. Это скорее вы видите это высочайшее устройство Вселенной. Высочайшее устройство. И это приносит в душу радость. И в то же время любая другая карма над вами не имеет силы. Все любые мысли легко, мгновенно побеждаются бхавой. Потому что, знаете, мысли — это волны на поверхности океана. А состояние бхавы — это сам океан. Если океан захочет, он сделает цунами. Если океан захочет, ни одной не будет волны на нем. Так вот, здесь вот эта девушка, которая бежит в состоянии бхавы, ее, ну а как бы параллельно она идет вот этим вот путем подъема, как сказать, а такое происходит, когда энергия кундалини просыпается и начинает подниматься. Так вот, на пути проснувшейся энергии кундалини возникают препятствия, за которые, как здесь сказано, можно споткнуться. Держись в стороне от короны Виринчи перед тобой, здесь сказано. Не зацепись за жесткие украшения венца убийцы Кайтапхи, Вишну, который будешь переступать. Будь настороже с диадемой врага Джампу. Что это за боги и, значит, почему здесь так сказано? И здесь дальше. Эти боги лежат распростертые, когда ты стремительно идешь в твой дом в Хаву. Значит, под этим, вот в таких йогах, как кундалини-йога, подразумеваются центры, которые называются чакры, с их обитателями, богами. И на разных уровнях, на разных чакрах, повелителем этой чакры являются разные боги. И эти боги, они очень могущественны, очень-очень могущественны. У них очень-очень много инструментов, чтобы как бы проявить это могущество. Но в то же время, когда энергия кундалини просыпается, они все лежат склоненные перед ней, потому что она же богиня Шри, и они всего лишь ее слуги. И как только она просыпается и идет, то все начинают, как говорится, падать ниц и ставить короны свои, значит, вот этих вот украшений, значит, для нее, да, а она вынуждена через них переступать. И вот тут, если у вас не будет состояния бхавы, и ваша внутренняя энергия проснулась, то вы можете зацепиться за разные рода проявления вот этих вот сильных страстей. Вы можете зацепиться за жадность. Вы можете зацепиться за гнев. Вы можете зацепиться за ревность.
Можно вопрос?
Да-да, конечно.
А вот это же, ну, похоже, что ты говоришь как раз о том, что называется, ну, может не то, что, конечно, называется, но вот это вот грамки, там же вот иногда пишут, вот, якобы есть третьи грамки, да? Нет, что ж, как бы тоже такого...
Абсолютно верно.
Это восстание.
Да. Абсолютно верно. Но еще раз и еще раз, я не хочу, я почему, ну как бы... Я почему не хочу сейчас давать такие подробности, потому что поэтому написаны целые трактаты, целые тома написаны по расшифровке этого текста, вот на уровне уже как бы техническом. Но это не парадный подъезд, это технический подъезд, понимаете, это прекрасное здание Шри-Види. Я же хочу, чтобы в первую очередь поняли, как подниматься по парадному подъезду. Если вы подниметесь по парадному подъезду, вы узнаете, действительно, как что называется, где какие эмоции, где как что устроено, что означает, допустим, корона Вивинчи, что означает вот это вот венец, значит, Вишну там или диадема. Вы узнаете все это. И вот на Западе в основном публикуются именно такие книги. Они пытаются расшифровать поле. Вот. Это очень правильное замечание. Это действительно
приятно. Это даже не замечание, а просто как бы похоже.
Очень похоже, так оно, значит, действительно имеется в виду именно это. Это вот внутренние препятствия на пути вот этой девушки. И понятно, что если эта девушка в состоянии бхавы и слушает вот эти голоса вот этой области бхавы, которые предупреждают ее, она в безопасности. Но если она начнет сомневаться, если в ней проснется неведение, что такое неведение, невежество, это иногда, знаете, такой вот, ну, как бы это, снобизм, вот какая-то такая вот упертость, ну, это присуще человеку, это то, что, как бы, уровень самый нижний, самый инертный, опять же, если мы рассматриваем систему чакр. Это вот наше, знаете, вот это вот такое, как это самое. А чего? Нас и тут неплохо кормят. То есть это такое какое-то, знаете, вот немножко такое затмевающее, даже где-то слегка агрессивное неведение иногда это так проявляется. Но это уже когда агрессивно, это уже смешиваются два. Как бы вот аналогия полностью с влюбленностью. Иногда вот такое поведение девушки, оно как бы ей мешает самой в ее чувствах, вот этой вот незатронутом чувстве влюбленности. О, вот одно из близких описаний бхавы – это состояние влюбленности. Затем в девушке может проснуться какие-то гневные моменты, вспыльчивость, допустим, немножко, да? Или еще, все любые оттенки вот этих вот эмоций в своем негативном плане. У любой эмоции, откуда взялись эмоции в негативном плане? Это как бы расплату за эмоцию в позитивном плане. Раз придумали одно, придумайте, как говорится, контрмел. Так вот, приходится это преодолевать. Если энергия просыпается, если вы в состоянии бхавы начинаете двигаться в сторону Шривидии по парадному подъезду, вот чтобы вы не споткнулись, да, а эти коронах, расставленных, значит, на пути, что все короли упали и сложили свои короны, фактически вы можете идти дальше, но надо осторожно как бы перепрыгивать. Избегать вот этих ловушек. Или как вот действительно здесь Женя сказал, гран. Избежать их можно только лишь бхавой. Эмоции очень сильные. Вы почувствуете самые разные желания. Вы можете почувствовать тупость, и она начнет над вами властвовать. Знаете, такая инертность. Надо шевелиться, бегать, прыгать, суетиться, а человек сидит себе, знаете, как уволь, ничего не делает. Хотя, в общем-то, уже сделал рывок. Или похоть. Вот эта вот ненасытность реализовать своих желаний. Но, знаете, вот под похотью я даже понимаю, знаете, у нас, как правило, это в сексуальном плане, а это в любых планах, да, это что-то, знаете, это вот когда вот эти вот мысли бегают, на чем сосредоточиться не может, вот это вот стремление к таким сиюминутным чувственным наслаждениям. Ощущение как бы секса, это как, знаете, иногда сравнивается как огонь, который горит, а похоть это как раскаленные угли, которые не дают, знаете, вот иной раз наступишь ногой на раскаленный уголь, да, вот на дороге, да, и потом это самое неприятное, страшное жжение. Вот точно так же и вот в этих, когда эмоция сильная, когда она проявляется чистая, она поднимает человека. Когда же она слабая, знаете, такая тусклая, то она скорее приносит ожог, да, а не вот этот вот огонь страсти. Поэтому вот в некоторых тантрах и сказано, что возьми огонь, избегай углей. Пользуйся огнем, избегай углей. Либо проявляется, начинает гнев беспричинный, просто у человека глаза горят, он уже ни черта не соображает, почему энергия поднялась, уже этих эмоций много. И вот только лишь состояние бхавы может человека вывести из этого состояния, потому что это эмоция всезахватывающая. Почему здесь перечислены все эти боги? Одно из интерпретаций, что при положительном проявлении того, другого или третьего, центра энергии, эмоции, они побеждали очень многих демонов. Под демонами понимают отрицательные тенденции, что-то такое, что нас кидает вниз, что делает нас несчастными. То есть каждый из этих центров, он способен преодолеть что-то, но как в противовес, значит, возникает опасность, да? Ну, понятно, если вы работаете с бензопилой, то надо быть аккуратно с этим диском, ну, когда он работает, понимаете? Не с диском, что он. Потом приходит липкое чувство ревности, ужасное чувство ревности, когда все хорошо, я уже преодолел и гнев, и похоть, и, значит, инерцию, вот это тупое времяпрепровождение. Но во мне, меня терзают смутные сомнения, значит, и тут начинается, ты, как говорится, перед сном молилась бездемонно или нет, да? То есть в плане того, что это беспричинная вот такая вот ревность, страшная вещь. Ревность это буквально ужасная вещь, которая только может быть. Она заставляет человека уничтожать себя же самого своей же собственной энергией. И так дальше, дальше, дальше. Но опять же, раз уж зашла здесь речь о кундалини-йоге, то вот уровнем бхавы подразумевается вот этот вот высший-высший центр. И вот если вы начинаете этот духовный путь, и вы в состоянии бхавы, вы пройдете все эти препятствия, включая и ревность, и все остальные. А вот если у вас нет состояния бхавы, то вас может спасти только лишь методы. То есть вам скажут, делай раз, поднимаешь ногу, делай два, перепрыгиваешь, а ты даже не знаешь, что ты там перепрыгиваешь. Делай три, приземляешься, да, ага, перепрыгнул одно препятствие, перепрыгнул другое препятствие, перепрыгнул третье препятствие. Это сделать может только лишь гуру. То есть тот человек, который уже прошел по этой дороге, уже знает, что на пути вот там, значит, такое препятствие, там другое, там третье. Если же человек зацепляется за эти препятствия, то, знаете, рождается религия в самом плохом смысле этого слова. Когда находятся какие-то вполне конкретные образы, какие-то байки, какие-то притчи, какие-то слова, какие-то образы поведения, которые накачиваются энергией и заставляют тысячи и тысячи людей в это верить. Хотя изначально сами пророки, которые основали все мировые религии, многочисленные течения, они, вероятно, преодолели все эти препятствия. Но вот уже многие последователи спотыкаются на этих коронах в желании примерить, нацепить на себя. Понимаете, да? Ты идешь по парадному подъезду и вдруг спотыкаешься об корону, и нет, чтобы подняться, не обращая внимания, идти дальше, человек начинает ее надевать на свою голову. Да, действительно, он уже начинает обладать всей полнотой властью, которая была дана человеку, который обладает, тому Богу, кто обладал этой короной. Человек становится сам в известном смысле как Бог. Он живет в этом мире. Но это опять же променять, пусть даже очень, знаете, очень сильное, сильное, большое, вернее, богатство на что-то, как бы променять бесконечное на что-то ценное, да, ценное. Но, к сожалению, более низкое. Вот этот текст, я постоянно опять же об этом говорю, он очень связан сильно с такими йогами, которые вот у нас в традиции, вот эта триада, значит, йога влюбленности, тантра-йога и йога союза, она же йога секса, вот такая триада. Она очень близка, она параллельно фактически об одном и том же идет речь. И вот когда вы еще раз будете читать это, вы должны отбросить все, знаете, сковывающее, все вот эти вот религиозные, вот эти вот традиции, все вот эти предписания, все. Да, кстати, еще, я прошу прощения, опять нелогично получилось, но тем не менее я скажу. Вот, коронами иногда еще подразумеваются различные традиции религиозные, в которых до этого варился человек. То есть сказано, там, допустим, что-то там, не ешь, не пей, не делай. Вот. И человек уже бы и дальше, или там, придерживаясь таких философских взглядов, достаточно жесткие ведь в религиозных течениях бывают такие вот наставления, правила, заповеди, не знаю, как угодно называйте. А потом открывается что-то высшее, и разум начинает инстинктивно цепляться вот за это прошлое. И разум начинает сражаться с бхавой. Девушка бежит к своему юноше. Безусловно, влюбленная девушка бежит к своему юноше, которого она безумно любит. Вот, в случае с жизни. Как вы думаете, будут они заниматься сексом? Я думаю, будут. А религиозная традиция говорит, нет, не нельзя. То есть разум будет говорить одно, а как бы душа, я будет говорить другое. В девушке, конечно же, победит душа. Иначе бы род людской, вот еще раз говорю, давно бы выродился, если бы никто не занимался сексом. Ну, я как пример взял. С другой же стороны, мозги начинают говорить, ага, стоп, зачем? Нельзя блюсти себя, значит, не позволять, ни в коем случае. Но это было нужно лишь только для того, чтобы как бы не растерять силы до этой встречи с этим любимым юношей. А после того, как девушка встретила этого любимого юношу, что дальше-то продолжать это блюсти, не позволять и не делать? А мозги начинают свое. В результате человек начинает все равно это делать, потому что душа сильнее, и начинается перекос в мозгах. Теперь можете себе представить, когда это в случае, опять же мы упоминаем здесь кундалини-йогу, когда пробуждается кундалини. Вот есть ощущение желания, допустим, чувственных наслаждений. Мы хотим есть, спать, заниматься сексом, мы желаем власти, мы желаем денег, много чего хотим. А вот когда пробуждается энергия, эти желания вырастают до вселенских размеров. И там чисто разумом с ними практически невозможно воевать. Вы не сможете воевать с чувством желания секса, если у вас нет бхавы. Точнее, вы можете сделать попытку, если опытный гуру подскажет вам, что надо и как делать, какие диеты соблюдать, какие упражнения делать, какие позы хатха-йоги для того, чтобы как бы не, энергия не замкнулась чисто, допустим, на сексуальном центре, а если этого уровня откажется сейчас, вот вовремя под рукой, вы обречены. Поэтому мозги иногда вмешиваются и начинают все портить. Это так образно говорю, мозги. То есть вот эти препятствия, которые до какого-то момента нам помогали, как костыли, знаете, человеку, который не умел ходить. А после того, как человек уже научился ходить, они ему настолько мешают, что он может просто споткнуться с этими костылями и, в общем-то, ему не поздоровится. Так вот, точно так же и здесь. Будь осторожным, говорят богини Шри, когда ты пойдешь в свой дом Бхаву. И возникает вопрос, ну вот хорошо, все предыдущие у нас были темы, мы говорили, что богиня Шри запредельная, вне причины и следствия, вне кармы. И вообще, как бы весь этот мир был создан из частичек пыли, которую Брахма собрал с ее ног. И мы медитировали на богиню Шри как что-то запредельное, не имеющее, то есть как бы вне мира. И вдруг выворот на 180 градусов, да, поворот такой на 180 градусов, и оказывается, что богиня Шри как-то связана с энергией, заключенной в основании нашего тела. Как это так может? Можно понимать. У нас было много медитаций, мы медитировали на образ Шри во всех красивых вещах, если вы помните, был такой метод. Мы в красоте восходящего солнца или распускающегося цветка видели его, мы видели в искусстве, в поэзии и так далее, и так далее. А вот тут говорят, что богиня Шри проявляется. Ну, как бы, если иносказательно понимать, в нашего тела. И это, опять же, вызывает очень многих недоумения. Как? Если богиня Шри за пределами этого мира, то как же она оказалась в моем теле, которое внутри этого мира? С точки зрения, конечно же, такой формальной логики, достаточно тяжело это иногда объяснять, потому что объяснения будут ссылаться на некие такие моменты устройства пространства, времени, вообще как эта вся Вселенная появилась, это достаточно много времени займет, хотя в джнана-йоге буквально постадийно это все самым логическим образом разобъясняется, как бы подобное в подобном. Так вот, вот это проявление запредельной энергии, которая сильнее всех других энергий нашего тела, находится проявление этой энергии в основании нашего тела. И богиня Кундалини это как бы такая точечка или как бы это место проявления самой же Шри. Но когда она там начинает проявляться, она своей этой энергией начинает заставлять растворяться все более низкие энергии. Эти энергии начинают упираться. И поэтому в нижней части тела она и предстает в виде, как это сказано, змеи, свернутой в 3,5 оборота. То есть вот такой образ. Это какой-то яростный образ, понимаете? Почему змея? Что-то, знаете, здесь в этом слове есть что-то такое, вот знаете, как вот какая-то сила, даже отчасти неразумная. Даже отчасти неразумно. Но это не значит, что богиня Шри неразумна. Это всего лишь как бы оболочка для проявления вот этой витальной силы, запредельной силы игры богини Шри в нашем теле. А вот по мере того, как эта энергия поднимается и растворяет все более вот эти вот грубые центры, она начинает представляться в более естественном и естественном своем вот, виде, в этом запредельном виде. Затем она доходит до центра разума, и потом она сбрасывает даже последний образ в виде каких-то разумных объяснений. разумных концепций, что такое богиня Шри. И дальше уже начинается то, что разумом не понять. А это высшее вот это вот этого места, точки, вот, как это, третий глаз, аджна. Вот поэтому йога, которая именуется кундалини-йогой, столь могущественно сказано, что энергия кундалини, когда энергия просыпается, она, как сказано, сжигает все грехи человека, будь они хоть накоплены в течение бесчисленных тысячелетий, или даже более. В общем, какое бы ни было количество грехов, неведения, чего-то отрицательной кармы внутри человека, она вся сгорает, когда проявляется энергия богини Шри. А энергия кундалини это в этом смысле и есть проявление энергии богини Шри. Вот почему это духовный путь. Вот почему, пробуждаясь энергией, поднимаясь, она поднимает человека на все более высшие духовные планы. Просто человек начинает видеть все больше, яснее богиню Шри внутри себя, во всем континууме пространства. Понятно, что в древности общество достаточно давно пришло в упадок. У нас здесь, там у них в Индии. И когда ты начинаешь читать лекцию про возвышенную любовь, про возвышенную влюбленность, в этом меркантильном теле мало кто тебя может понять. Ну, не хочу сказать, люди глуповаты. Ну да, к сожалению, еще они достаточно с очень узким и тусклым, ограниченным кругозором. Они не могут понять еще грандиозности этих тем. И тогда учителя, понимая, что с одной стороны уйдет очень много времени, чтобы подводить ученика этим поистине, как это сказать, благословенным путем парадного подъезда, путем Шри-Види, они стали проводить учеников этими, как говорится, черными ходами, вспомогательными ходами в эту же страну. И вот тогда возникли многочисленные практики, в том числе и кундалини-йоги, известной вот в тантре, и многими-многими еще другими практиками. Этот был метод гораздо быстрее, но он полностью зависел от благосклонности гуру. Если гуру будет наблюдать за таким учеником, он достигнет успеха. Если же ученик не будет, значит, соответствующе относиться к своему учителю, то лучше ему вообще держаться подальше от этих практик, так сказать, в том числе кундалини-йоги. Еще раз, если вы ночью идете через черный вход в дом, да, вот всем нам иногда приходилось заходить в темноте, допустим, в дом наших друзей, и то там споткнешься, то тут на что-нибудь наткнешься, и хорошо еще не грохнешься, да или на тебя ничего не посыпется. Вот примерно здесь ситуация и в этом смысле аналогия с кундалини-йогой. Учитель-то ведь он помнит, что где стоит, на каком месте, какая там тумбочка, да? А ученик самонадеянный, он не помнит. И тут возникают ножницы. Нужен достаточно смелый ученик, чтобы безоговорочно войти, знаете, в темную комнату, где он ничего не видит и ничего не понимает, но который уже чувствует, что он стремится к чему-то духовному, вот этому сильному. С другой же стороны, нужен человек вот при всей своей целеустремленности и решимости, должен достаточно уважительно относиться к своим учителям. Когда-то, по-моему, Шивананда в одной из книг было написано, что только лишь смелый войдет, да? И в этом смысле даже уголовник, если он обладает смелостью, иногда достигает гораздо большего результата в духовном, чем святоша, который не обладает вот этой энергией, смелостью, решимостью. С другой же стороны, значит, как бы если уголовник, он как бы признает авторитет еще более высшего, там, как бы пахана, там, кто там в этой иерархии. А вот если не будет уважать, то есть вот сочетание двух таких взаимоисключающих вещей, это, знаете, если угодно, предельная наглость во всем, что касается преодоления вот этой тупости и инертности. И с другой стороны, предельная подчиненность по отношению к тому, что проявляется как вот это вот высший свет сатвы, как вот эта вот высшая мудрость, как эта высшая духовная мудрость. Вот если находится такой человек, будь он хоть там 10 раз уголовник, он очень быстро всего достигнет. Если же он, знаете, вот иногда говорят, там, уголовник без царя в голове, да? Как это, беспредельщик, вот тут мне как-то так это сказали, беспредельщик, да? То это лишь вопрос времени, как он споткнется обо что-то. Иногда траекторию кто-то проделывает длинную, иногда короткую, но в отношении кармы этот человек обречен. А вот у этого, как это мне иногда, один раз мне сказали, сравнили одного там джентльмена с вором в законе, да? У него очень большие шансы, в том числе и в духовном плане. Очень любопытная вещь. На самом деле, если учесть, что в нашей стране действительно, вообще не каждый второй, там, ну не каждый второй сидел, да? А вот, причем очень иногда было трудно отличить, где кончается уголовщина, там, и, допустим, начинается политика и так далее, где кончается воровство и начинаются, значит, какие-то там непонятые экономические какие-нибудь там, знаете, замыслы, да? В нашей стране это очень тяжело, то поэтому вот как бы сочетание двух этих вещей, если есть, то тогда человека можно провести по этому черному ходу, да? Он более быстрый, но и как бы требуются определенные качества от человека. Но парадный подъезд, это все-таки не как вору заходить в это царство, а подниматься путем бхавы. А все остальное приложится. Вот такая достаточно короткая лекция на этот достаточно серьезный афоризм. За более детальными такими моментами, более детальными описаниями, что здесь каждое слово значит в плане выполнения кундалини-йоги и так далее, и так далее. Ведь этот афоризм можно еще расшифровать очень глубоко, но уже с технической точки зрения. Я, что называется, оставляю на совести всех слушающих, да, то есть сейчас, ну тут кто ищет, тот всегда найдет, если вы будете интересоваться, вы это найдете. Я просто не могу на это тратить время. Надо, как знаете, дать более важное, а потом более второстепенное. С моей точки зрения, все более практические методы более второстепенны. Но более первостепенное, это как раз понимание. Еще раз и еще раз. Влюбленная девушка, которая бежит к своему возлюбленному. И если она не предаст свою влюбленность, она в безопасности. Если же она начнет вспоминать какие-то умные слова, поучения, религиозные учения, совершенно неуместные вот в этот момент. До этого, может быть, как раз и, а вот в этот момент, то она может споткнуться. Вот на этом я хочу закончить сегодня. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? тогда осмысливаем этот текст, и в дальнейшем, если вопросы все же появятся, мы их рассмотрим.